На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы в прямом эфире и разбираемся с историей, когда сразу двоих генералов российских убивают. Причем одного убили сначала физически, но его убили, потому что по работе он находился там, куда долетают ракеты ВСУ, а второго убивают репутационно. Но тот генерал, которого убивают репутационно, должен был находиться в том месте, где убили первого генерала, а репутацию уже убитого первого генерала убивают сейчас вместе с репутацией второго генерала, который остался живым. На слух это воспринять, наверное, сложно, поэтому посмотрите наш сюжет. Олег Цоков с августа 22 года являлся командиром 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Однако уже в сентябре получил ранение и проходил длительное лечение. В феврале 23-го указом Путина получил звание генерал-лейтенанта. Несмотря на состояние здоровья, вернулся на фронт. 11 июля 23-го года по бердянскому отелю «Дюна», где предположительно находился командный штаб российской 58-й армии, который командовал генерал Попов, прилетела ракета «Storm Shadow», в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Каким образом он оказался на запорожском направлении, в то время как его дивизия оставалась на Луганском, до сих пор неизвестно. В тот же день, 11 июля, депутат Государственной Думы Андрей Гурулев в эфире ток-шоу «60 минут» подтвердил гибель генерал-лейтенанта Цокова.
Что касается Бердянска, я все-таки поясню для наших телезрителей. Официальной информации от Министерства обороны пока нет, но абсолютно все СМИ уже написали в результате удара ракет «Storm Shadow» по городу Бердянск. Погиб замкомандующего Южного военного округа генерал Цоков.
Олег Цоков, причем вот этот человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили. И по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там. И опять пошел, что воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения и имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах. Это правда.
На следующий день, 12 июля, Гурулев в своем телеграм-канале публикует прощальное аудиосообщение, записанное генерал-майором Иваном Поповым для его армии.
В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то. И стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели мое распоряжение и от меня избавились.
Конфликт между начальником генштаба Валерием Герасимовым и командующим 58-й армией Иваном Поповым, по сведениям телеграм-канала «Досье шпиона», произошел 10 июля, за день до нанесения удара по бердянской гостинице. Это случилось на совещании командования сил СВО. Попов обвинил начальника генштаба в том, что последний дезинформирует Путина относительно реального положения дел в зоне проведения СВО. В докладе также говорилось о необходимости ротации среди длительное время находящихся на линии фронта подразделений вверенного ему объединения. Также командующий 58-й армии заявил, что готов лично Путину предоставить все доказательства своей правоты. Герасимов, по сообщениям нескольких телеграм-каналов, разозлился и обвинил Попова в шантаже и паникерстве. И вот на следующий день, 11 июля, по командному пункту 58-й армии прилетает британская крылатая ракета «Storm Shadow». Канал «Досье шпиона» отмечает, что отель «Дюна» служил не только в качестве командного пункта 58-й армии, а еще и местом проживания отстраненного на тот момент уже генерал-майора Попова. По случайности генерал-майора не оказалось на месте. Авторы канала таким образом приводят нас к мысли, что командование Российской Федерации избавляется от неугодных, и настоящей целью должен был стать генерал-майор Иван Попов. Цоков же оказался не в то время и не в том месте. У российских военнослужащих нет сомнений, что кто-то слил их координаты ВСУ. Кто бы это мог быть? 19 июля 23 года генерал Цоков получает звание Героя России. А Попова, как сообщал Лайф, отправили в Сирию, но в январе этого года, 24-го, его вызывали в Москву для дачи показаний по делу о превышении должностных полномочий во время пребывания на должности командующего 58-й армии. В начале мая текущего года вызвали уже для дачи показаний по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере. 17 мая его заключили под стражу. 25 мая «Коммерсант» сообщает, что в деле бывшего командующего 58-й армии Попова, арестованного по обвинению в мошенничестве, изначально фигурировал другой генерал, который также участвовал в войне, но погиб на фронте до начала расследования. Ему посмертно присвоили звание Героя России. После этого основным обвиняемым в деле стал Попов. По тогдашней информации издания, этот генерал, имя которого не раскрывалось, перевел Попову 500 тысяч рублей, полученных якобы за продажу металла. Однако при обыске дома у него не нашли ничего ценного, отмечал «Коммерсант». Следствие, как говорилось тогда, обвинило Попова в причастности к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила для строительства оборонительных сооружений. И вот теперь в Тамбовском гарнизонном суде начался судебный процесс над Поповым, в ходе которого прокурор заявил, что именно Герой России Цоков организовал группу, похитившую из госбюджета более 114,5 миллионов рублей. Это у него возник преступный умысел на хищение металлоконструкции. А Попов, на банковскую карту которого, как установило следствие, тот перевел несколькими траншами 1,3 миллиона рублей, согласился участвовать в хищении имущества. Что нужно вычленить из этого сюжета, помимо фантастической истории того, как судьба снова свела этих двоих уже в уголовном деле, хотя кругом подчеркивается, что уголовное преследование Цокова, естественно, прекращено в связи с его смертью. Его не преследуют уголовно. Главным обвиняемым действительно становится генерал Попов и бизнесмен Моисеев, который, кстати, признает вину в отличие от генерала Попова. Но по цифрам я прошу обратить ваше внимание, вас, на цифры. 114 миллионов похищено по версии следствия этой группой. Из этих 114 миллионов организатор, главный Герой России Цоков, перевел на карточку Попова всего 1 миллион 300 тысяч рублей. А почему? А потому что, утверждает прокурор, Попов был игроманом, лудоманом. Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около 4 миллионов рублей, путем уговора Моисеева, о котором я сказала, бизнесмена, разработал преступный план, говорится в обвинительном заключении полковника юстиции, прокурора, который ведет это дело. Итак, пользуясь тем, что он делает ставки на неких спортивных сайтах, тут не уточняется, как именно он проявляет свой азарт, свое игроманство и лудоманство, вот его за такую несчастную сумму подкупают участвовать во всей этой операции. Вот этот самый убиенный Цоков, Герой России, посмертный, герой, посмертно награжденный званием Героя России. Вот я думаю, что эти цифры очень заслуживают нашего с вами внимания и обсуждения. А теперь посмотрите, как вот эта информация прокурора о том, что, пользуясь его пристрастием к спортивным играм, воспользовалась, извините меня за тавтологию, российская пресса. Издание «Взгляд». Генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкам на тотализаторе для личного обогащения. Издание «Лента.ру». Начался суд по делу авторитетного российского генерала. Военного могли подбить на аферу из-за тяги к ставкам на спорт. Газета.ру. Погорел на ставках. Как генерал Попов оказался на скамье подсудимых. Издание «АИФ». Прокурор. Генерал Цоков использовал лудоманию Попова для личного обогащения. Издание «Ура.ру». Генерал Попов оказался в преступной группе из-за пристрастия к спортивным ставкам. Вот поскольку сейчас в этом последнем фрагменте речь идет именно о журналистике, слово журналисту Роману Цымбалюку. Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Мы с вами возвращаемся, Роман, в прошлый год, 23-й, когда мы обсуждали заявление генерала Попова, его отставку, но мы тогда еще не представляли. И мы, кстати говоря, тогда же, по-моему, о смерти Цокова уже успели упомянуть, совершенно не увязывая эти истории. Как теперь выясняется, эти истории нужно было увязывать и тогда, и кто-то их увязал уже и тогда, а сейчас они просто сплелись в одну. Вот эти заголовки, которые я процитировала, вот они призваны, правильно я чувствую, что они призваны сформировать у читателя убеждение, что перед нами, ну, дно человеческое.
Вы знаете, когда мы все слушали эти прекрасные заголовки, что-то примерно подобное будет и после смерти Путина. Вот будут писать о том, что вот этот человек имел такие изъяны, у него были такие психологические проблемы. Ну, в данном случае он играл в солдатиков, и это вело к смерти большого количества людей. Но к чему я это все веду? Что российское государство никогда не было таким как-то примером правового какого-то разбирательства. И суммы, которые в данном случае упоминаются для людей, занимающих такие должности, это просто копейки. Война – дело дорогое, как известно. И тут главная причина, что его решили сделать козлом отмщения. И тут причина почему. Потому что он демонстрирует способность в случае чего к мятежу или что-то еще. Может быть, это показательно, просто чтобы российский генералитет знал свое место. Но то есть вот эта причина, а не какие-то металлоконструкции или что-то другое.
Ну, Цокова-то за что второй раз убивать? Вот убили же второй раз, теперь уже героем России убили его. Его-то почему?
Ну, возможно, мне тут логику назвать сложно. Может быть, только через этого Цокова и можно было привязать, соответственно,
Попова.
Попова, который у нас проходит с очень интересным позывным «Спартак», то есть «Гладиатор», если не ошибаюсь, он был, и вот так он себя, со себя демонстрирует. Поэтому тут я не думаю, что мы должны искать какую-то связь в части логики в данном случае. Все-таки это политические разборки, и под ковром, как принято в российском государстве.
Да, спасибо вам, Роман. Под ковром принято обоих почему-то одним ударом. Спасибо, Роман. Я хотела бы обратиться к юристу Дмитрию Дмитрию Захватову. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, как ни странно, свой разговор с вами начну со своего разговора с психиатром. Я сегодня говорила с психиатром, он много лет занимается. Это профессор, доктор наук и так далее, и так далее. И я спросила его, лудомания. Вот, кстати говоря, в заголовках во всех фигурирует слово лудомания. Это страсть к играм, и, которая доводит людей до потери дома, имущества и так далее. В обвинительном заключении я этого слова не увидела. Это уже пресса, вот это вот высказывание прокурора перевела как лудоман. Раз он увлекается азартными играми, значит, он лудоман. Вот такой термин они используют. Доктор наук его не знал. Он говорит, что это до меня. Мы пользуемся терминами игроман, еще какими-то, но не этим. Он говорит, что игроманию, лудоманию никак нельзя использовать в прокуроре ни как отягощающее обстоятельство, как алкоголизм, ни как смягчающее, например, что это какая-то форма помешательства, его нужно отправить на, соответственно, на экспертизу, как она там у вас называется, умственно, для умственно отсталых.
Она психиатрическая.
Да, психиатрическую экспертизу. Нет, он говорит, нет, совершенно никак. Никак не влияет это на исход судебного процесса, никак не влияет на приговор. Зачем, с вашей точки зрения, вот по вашему опыту, прокурор вбрасывает вот эту мысль, что этот Попов участвовал в этой схеме, потому что он лудоман?
Ну, сказать достаточно сложно, не имея материалов дела, как вы понимаете. Но похоже на то, что следствие двигалось в той логике, чтобы каким-то образом просто связать одного со вторым, связать Цокова с Поповым. они могли бы вполне написать в обвинительном заключении, что преступление было, естественно, что там по корыстным мотивам, в целях личного обогащения. Но я прошу вас обратить внимание вот на какую очень интересную подробность. А что такое 2000 тонн металла? 2000 тонн металла — это минимум 18 составов железнодорожных, которых нужно загрузить. То есть это целая логистика, потому что нужно взять автомобили грузовые, перевести этот металл, использовать тяжелую грузоподъемную технику для того, чтобы их разгрузить. Короче говоря, это целая логистическая операция. И из всей вот этой вот массы денег, называется сумма там более 100 миллионов, Попов получил всего-то навсего 1 миллион рублей. Вот это достаточно странная история. И также очень интересно подход следователей в данном деле к доказыванию, собственно говоря, факта хищения. Если двигаться в логике того, что данный металл был похищен с какого-то склада, в таком случае, конечно, здесь сложно делать какие-то выводы. Нужно смотреть накладные, нужно смотреть товарно-транспортные документы, нужно допрашивать тех людей, которые непосредственно осуществляли вот эту логистическую операцию, осуществляли сбыт этого металлолома и так далее. Но, насколько видно из публикаций прессы, речь идет о том, что этот металл был при помощи мошеннической схемы похищен, и он предназначался якобы для строительства неких укрепрайонов в Запорожской области.
Да, то есть, представляете, два боевых генерала лишили область возможности обороняться, лишили захваченные ими же территории возможности обороняться от реальных хозяев этих территорий.
Да, но здесь возникает еще одна проблема. Дело в том, что по практике такой вот следственной, да, в похожих случаях, ну, там, в гражданской жизни, когда расследуют преступления, также связанные с мошенничеством там, в области, например, государственных контрактов или растраты, да, преступления, связанные с растратой, в обязательном порядке назначается строительная экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть вот, тезис о том, что какого-то, например, стройматериала не хватает, или что тот строительный материал, который использовался, то есть объем строительного материала устанавливается, который был использован, например, при строительстве данного там здания. Да? И таким образом уже дальше можно посчитать, было-стало, что называется, сделать вывод о том, меньше этого материала было использовано или больше, но, как опять-таки видно из сообщений СМИ, следствие не посещало этот укрепрайон, несмотря на то, что, в общем, боевые действия там ведутся, но не так активно на сегодняшний день. И в обязательном порядке эта экспертиза, в общем, должна действительно была быть проведена, но по какой-то причине она проведена не была. Это достаточно странный подход, такой следственный, к расследованию этого дела.
То есть, смотрите, Дмитрий, помимо того, что мы получали информацию от адвоката Ивана Попова еще июльской давности, помимо того, что его подписи на документах были признаны не фальшивыми, фейковыми, то есть экспертиза не подтвердила его авторство, помимо этого, у нас с вами есть еще одна удивительная история вот этого 1 300 000. То есть для игромана это что-то как-то мало, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Тем более, что вся группа получила 114. Вот этот вот аргумент вы считаете самым таким демонстративным?
Да, это выглядит крайне странно с учетом роли каждого из этих людей. Предполагаемая сумма достаточно смешная по сравнению с остальным. Но здесь еще один очень важный момент нужно учитывать. Понимаете, какая странная история получается? Вот вы видели когда-нибудь, чтобы людей, которых по политическим мотивам в России привлекают к уголовной ответственности, сажают их в Лефортово, чтобы их потом переводили под домашний арест? Я вот такого не видел.
О чем это нам говорит?
Это говорит о том, что либо это дело настолько сильно сшито белыми нитками, И есть большая угроза роста недовольства среди вот так называемой вот Z-патриотической публики по этому поводу, что решили пойти на уступки. Либо было сделано Попову какое-то предложение, от которого он, наверное, не мог отказаться. И после того, как он с ним согласился, его перевели под домашний арест. Либо же действительной целью было просто его отстранение от должности, его увольнение из армии в связи с тем, что он совершил преступление.
Спасибо вам, Дмитрий.
Если посмотреть на временную линию, здесь еще очень интересная временная линия выстраивается. Дело в том, что история с Цоковым, история с Поповым, она по времени совпадает с другим очень интересным событием, а именно с мятежом Пригожина, который буквально вот в это же самое время, немножечко до этого, 23 июня 23 года также, начался и, в общем, породил такие достаточно серьезные брожения в армии, во всей этой командной структуре. И, возможно, это каким-то образом связано. И арест, еще одно интересное замечание, арест Попова по временной линии, опять-таки, совпадает с знаменитыми чистками в Минобороне, которые имели место в апреле-мае 2024 года, когда Тимур Иванов и Павел Попов были задержаны замещать Шойгу.
А это о чем нам говорит? О том, что его хотят подтащить вот под общую схему. Тогда его подтащили, тогда его выступление было в струю, тогда его стали ненавидеть его начальники за то, что фактически его выступление было в струю Пригожинскому бунту. Теперь его под шумок решили вот, раз все, значит и он. Под шумок подтащить под эти чистки.
Да, это вполне играет.
Спасибо вам, Дмитрий, за этот комментарий. И теперь я обращаюсь к военному эксперту. Юрий Федоров с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
Добрый день,
здравствуйте. Я не могу, Дмитрий, потому что Дмитрий юрист, он мне на этот вопрос точно не ответит. А к вам я все-таки, вы аналитик, я могу обратиться. Все-таки вы считаете, что мог быть на самом-то деле Попов, выступивший накануне на совещании в Генштабе, выступивший и пообещавший все рассказать Путину, взбесивший Герасимова, мог ли он быть реальной целью вот этого удара по штабу, целью, которая была слита в ВСУ?
Теоретически все может быть в России. В России может быть все, кроме реформ. Так, по-моему, в свое время Оскар Уайльд написал в одной из своих комедий, да? Все может быть, и не исключено, что какие-то люди Герасимова или связанные с ним, значит, что-то такое сообщили в ВСУ, и, соответственно, были нанесены удары. Такой вариант, в общем, возможен, но мне кажется, что это не совсем связанные друг с другом вещи. Вот Дмитрий обратил внимание на очень важный момент, а именно выступление только что назначенного командующим 58-й армии генерала Попова. Он же за месяц до этого был назначен командующим. Оно было сразу после мятежа Пригожина, и тогда в армейской среде происходили очень такие совершенно непонятные пока для тех людей, которые не в эту среду не вхожи на процессы, но ясно совершенно, что были столкновения различных группировок, во-первых. Во-вторых, президент Путин был до предела испуган, я думаю, что почти до смерти перепугался этого мятежа. А мятеж, как известно, был не то чтобы поддержан, нет, он не был поддержан генералами, по крайней мере, какой-то частью генералов, особенно тех, которых называют боевыми генералами, то есть тех, кто делает карьеру на поле боя, а не в штабах в Москве. Вот,
он их вдохновил на такие выпады. Он не был поддержан, но они были вдохновлены, простимулированы.
Они были, вы знаете, Лена, они были единомышленниками. И Пригожин, и Попов, потому что вот его, значит, это заявление сразу после того, как его сняли, он же обратился к своим солдатам с каким, как он их назвал, он сказал: «Мои любимые гладиаторы». То есть это, в общем, какая-то такая связь между командующим и подчиненными, которые выходят за рамки общепринятых и, я бы сказал, позволительных в армии. Ну, слишком, так сказать, ну, как бы подчеркивается преданность солдат своему командующему, своему командиру, а это уже попахивает бонапартизмом. А бонапартизм – это именно то, чего больше всего боится Путин, как я понимаю. Да и не только Путин, но и какая-то группа людей из высшего военного командования, потому что у этих потенциальных бонапартов, а я думаю, что таких бонапартов немало в российской армии, в тех кругах, которые воюют в Украине, ведь у них в руках самая страшная военная сила, у них в руках та самая винтовка, которая, как говорил достопочтенный Мао Цзэдун, рождает власть. А что с ними делать? И мятеж Пригожина показал, что правоохранительные органы ненадежны, они просто стояли, эти и росгвардейцы, и полицейские стояли и смотрели, как пригожинская вот эта публика двигалась на Москву. Значит, я думаю, что здесь сплелись в этой истории, сплелись целый ряд каких-то, может быть, связанных друг с другом, может быть, не связанных.
Юрий, но ведь то, что, подождите, но то, что вы сейчас говорите, это именно связывает эту историю с этим ударом от 10 июля 23 года. Ведь в отличие от неприятного физиологии, ну, неприятного Пригожина, этот, у него масса поклонников, да и за него вот сейчас бьются военкоры. Так вот, это, по-моему, как раз приближает нас к этому удару по Бердянской.
Ну, вполне возможно. Но только я думаю, что тут не Герасимов, у Герасимова нет для этого инструментов, а тут какие-то другие ведомства и другие люди были задействованы. Ну, можно даже предположить, кто, какие конторы в этом участвовали, но те, у которых есть какие-то контакты, такие нелегальные, подспудные контакты с коллегами в Украине, а такое может быть.
Угу. Ну. Да, спасибо, Юрий, спасибо вам за этот комментарий. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали журналист Роман Цымбалюк, военный эксперт Юрий Федоров и юрист Дмитрий Захватов. Вела программу Елена Рыковцева.